Ну, собственно говоря, доброго вам дня, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, да. А мы это, собственно, Николай Нелюбин, Ольга Маркина. А в гостях у нас Андрей Аствацатуров. Андрей, привет.
Привет.
А с чего начнем? С хорошего? Ну, например, с вопросов наших слушателей.
Нет, начнем с самого главного. Зачем мы собрались? У нас открыта репетиция того, что будет происходить уже очень-очень скоро, друзья. 5 апреля в лектории Бенуа 1890. Дни фонтанки там. Я правильно говорю?
Ты все правильно говоришь. Единственное, что, конечно, мы всех секретов раскрывать не будем, но мы сделаем все, чтобы вам было интересно прийти туда в 20.00.
Наш сегодняшний гость там ответит на все ваши вопросы. Друзья, не пропустите. И вот сегодня мы попробуем, так сказать, какие-то наброски, штрихи, черновички всей этой красоты изобразить.
И все-таки я начну с вопроса.
Да.
И знаешь, начну я с вопроса языкового больше. Одна наша коллега спросила, как говорить о сексе, ну так, чтобы было не, как сказать, не слишком литературно, но при этом и без ненормативной лексики. То есть вот без стержня нефритового, вот, но и при этом, чтобы цивильно.
Это очень тяжелая тема, потому что, ну, во-первых, об этом говорили достаточно много, и античная литература, она в, ну, действительно во многом этому и посвящена. Как, то есть способы уже находили, уже понимали, что какая-то вот эта зона является сложно оформляемой, сложно вербализуемой. То есть когда ты начинаешь называть эти вещи своими именами, то не получается литература. То есть потому что литература — это свои собственные правила, своя собственная система обозначения. Это не просто как бы, ну не знаю, оформление реальности, копия реальности. То есть если там появятся какие-то слова, они будут странно, кричащие, выглядеть недоуменно, и они будут лишними. То есть тебе самому захочется их изъять. Поэтому бывает ситуация, когда культура, она к этому, например, не готова. Не потому, что люди этим не занимаются или не хотят об этом говорить, а потому что, ну, не знаю, вот сам стилистический, как бы вот этот, стилистическая зона, она это не может усвоить. Она не может подобрать этому правильное обозначение. То есть, если подбирает, то какое-то странное, очень иносказательное, какой-то эвфемизм, там, например, эпоха классицизма, она таких вещей, например, не делала. Ну, не было вот этого у нее. То же самое, кстати, эпоха романтизма, который там наследовал классицизм, ну, почему-то вот она не в состоянии была об этом говорить. Зато, например, Ренессанс об этом очень хорошо говорил, там, начиная с Рабле. Вот этот, потому что, почему? Шекспир об этом прекрасно говорил. То есть, почитайте, например, Гамлета. Мы же Гамлета с вами читаем в очень, извините, сокращенном варианте, особенно песни Офелии. Там Щепкина Куперника, по-моему, половины не перевела. А там одно сплошное безобразие, и Офелия размышляет, рассуждает о том, как там могла бы быть совращена женщина, и имеет она в виду отчасти себя, отчасти королеву. Вот если это внимательно прочитать, там очень много непристойностей. Та эпоха знала непристойности, но в чем была, ну, наверное, специфика той эпохи, и Ренессанса, там и позднего Ренессанса, и барокко? В том, что они умели совмещать несоединимое. То есть они умели совмещать самые разные полюсы бытия. Они могли говорить о Боге, например, одновременно, и тут же о чем-то не очень пристойном. То есть и тут не было зазора, не было такого сильного противоречия. То есть мир был страшно цельный. Там, например, Эндрю Марвел, вот у него есть такое стихотворение «To his coy mistress». Это не очень приличное стихотворение, но при этом это считается образцом высокой поэзии. Там, например, или «Сан Хуан де ла Круз», там, или там ты читаешь его текст, его стихи, ощущение, что ты читаешь про эротику, то ли ты читаешь мистику религиозную, то ли ты читаешь эротику, не очевидно в какой-то момент. Так же, как и вот эти барочные поэты, ну вот, скажем, поздней шекспировской эпохи, там, Джон Донн, Крэшоу, вот они это идеально совмещали, так же, как и елизаветинцы. Это был очень насыщенный жизнью комплекс. То есть там не было какой-то зоны стыда, зоны табу, но затем, когда пришел классицизм, всякие просторечия, вульгарные слова, вульгарные темы и жесты, они были все табуированы. Дело, и язык подошел к такой ситуации, к такому состоянию, что вот эти органы, эти акты, они очень серьезно табу... О них нельзя было говорить, не было слов специальных. То есть эти слова исчезли, были забыты, перестали быть актуальными, разрушали единство текста. Вот, то есть бывают разные эпохи. Ну, скажем, там, 20 век уже это снова вводит. То есть и культура начинает учиться тому, как соединять полюса. Там, например, в описании детства, потому что, ну, там, может, в детстве разное происходит с людьми. Там, у детей там своя сексуальность, да, и мы это, в общем, знаем, и почему мы не должны об этом не говорить или не писать, если такое происходит. Но если вы почитаете Тома Сойера, вы там этого не увидите.
Что-то такое, я не припомню.
Там галантное поведение, да, там образ жизни, с одной стороны, кальвинизм, и с другой стороны, манеры джентльмена, маленького, ну, джентльмена. Да, там много смешного, но ничего такого вот нету непристойного. Но нет и прорывов метафизики. А если мы возьмем какого-нибудь Генри Миллера, то у него есть все полюса. Очень высокая, очень пронзительная, очень тонко литературная и вот эта вот раблезианская, карнавальная, то есть зона телесного низа. Очень такая революционная, потому что она меняет жизнь.
Очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, самый нестандартный вопрос на эту тему, который вам задавала ваша аудитория. Вы же регулярно выступаете перед какими-то замечательными слушателями, какими-то аудиториями, тема секса. Как часто она обсуждается? Насколько, скажем так, умно вас пытаются вопросом поставить в неловкое положение?
Ну, я не помню, чтобы меня ставили в неловкое положение. Мы просто так уже испортились за последние, наверное, 20 лет или, может быть, даже 30, что уже трудно, конечно, что-то такое сочинить. И аудитория очень сильно приходит в 18 лет подготовленная. Вот, прям, скажем, учитывая возможности нашего интернета и способности наших детей находить порно-сайты, да, куда ведут все дороги, как известно, из интернета. Но бывают всякие разные вещи и курьезы. Там, например, я рассказывал о Джойсе, ну вот, как бы я читаю лекции об Улиссе, а это довольно непристойное произведение, которое было, кстати, и запрещено, как произведение непристойное довольно долго. На родине был запрет на публикацию этой книги, и, собственно, вообще был запрет. И вот там в какой-то главе главный герой Леопольд Блум, глядя на такую хромоногую девушку, которая на пляже сдирается платье, он рукоблудит, скажем так. Я произношу это слово «рукоблудит».
Ну, а что, вполне литературное слово.
И одна моя аспирантка, она сидела в этот момент в зале, услышала, как соседка сказала, что он сейчас имеет в виду. Что он делал?
Святость.
Что он имел в виду? А ей другая сказала, ну, покраснев, сказала, он трогал себя. Вот. Это тоже хороший, да, трогал себя.
Какие культурные люди.
Какие все-таки, и хорошо, что среди нас. И потом, когда мне это пересказали, я понял, что я, возможно, сказал что-то лишнее. Потому что иногда надо делать всякие смешные эллипсисы. Вот у нас, например, одна дама, я не буду называть фамилии, просто, может быть, это уже не актуально, она читала лекции по истории Ренессанса. И вот там прототипом Гаргантюа, каким-то литературным, был ну, некий великан. Это была история про великана, который добрый был, добродушный, но все у него было большое, и всего ему было много, и все ему было важно, каждое проявление жизни. Такое обилие жизни. И вот она рассказывала, что легенда началась с того, что великан атаковал город. И как он его атаковал? То есть он, значит, подошел к крепостным стенам, снял штаны, повернулся задом, а до этого съел несколько бочек пороха. Потом снял штаны, повернулся задом. Дальше она сделала паузу и сказала, и от сильного взрыва пострадали городские постройки. То есть вот это интеллигенция.
Интеллигенция, да?
Это вот люди, которые сформировались в 50-х. Я обязательно бы сказал, бы пукнул. Но она сказала, пропустила, и сказала, и от сильного взрыва пострадали городские постройки.
5 апреля вас спросят,
все поняли.
Как надо спросят, вы ко всему готовы, да, Андрей?
Ну да, возможно.
Идем дальше.
Да, у нас так, вот вопрос у нас о нацбесте. Как в этом году длинный список вам, Андрей, и читали ли вы что-нибудь из него?
В этом году мне очень нравится длинный список. Я из него кое-что читал. Я не могу сказать, что я читал все, но читал много. Но важные, мне кажется, читал книжки. Роман Германа Садулаева «Иван Ауслендер». мне кажется, что это очень хорошая книга. Это одна из лучших книг, написанных Германом, очень современная, очень такая интересно читающая, потому что «Шаолиньский рейд» был более, что ли, такой тягучий, может быть, для читателя, который любит какой-то риск, любит действия, это было не так интересно. «Аутландер» хорошо очень написан, это думающий роман, это такой риск мысли. Там очень много странных, парадоксальных идей, описывающих стереотип культуры. Там, например, Герман читал про путешествия, и это просто блестяще. Вот, мне кажется, что очень хорошая книга у Анны Козловой. Возможно, что она и победит, но трудно загадывать, F20. Вот эту книгу я просто прочитал, не отрываясь. Я читал ее вариант в журнале «Дружба народов». Это книга о двух безумных девочках, у которых все процессы, какие только возможно, происходят. Они сумасшедшие, у них абсолютный сдвиг. Это страшно интересно, это просто удивительно. И Козлова нашла очень удачную форму, очень хорошее выражение. И вот там она как бы умеет говорить, это редкий случай, с территории самого безумия. То есть мы слышим речь безумного. Может быть, возможно, я бы чуть-чуть радикализировал эту поэтику. То есть сделал бы немножко, сместил бы как бы нарратив, поломал бы его. У Козлова более традиционно, но все равно это все равно очень производит сильное впечатление. То есть ты слышишь речь, разговор безумного. То есть ты видишь мир его глазами, и они хорошие как бы эти глаза. То есть ты начинаешь понимать, что это часть твоей собственной жизни. И ну как бы, и как надо себя вести, то есть... Услышал голоса? Ну, не надо всем докладывать, что ты эти голоса услышал. Отошел, поговорил и обратно вернулся. И занялся тем, что нужно. Ну, наговорился и вернись обратно. Не надо всем объяснять, что ты... То есть там вот такие интересные модели поведения, да. Вот.
Еще один вопрос. Наша аудитория спрашивает, собирается ли Астафьев возвращаться к художественной прозе и над чем работает сейчас?
Я не уходил никуда вообще. Что вы меня так это торопите? Я вообще-то год назад роман издал, куда быстрее, нельзя в год по роману писать. Вот, я в 2015 году все-таки издал роман, который называется «Осень в карманах». Вот, я пишу сейчас книги, даже сразу две. То есть, не, ну как, они у меня в таком, на треть, я сначала начал одну писать, но потом я немножко как-то застопорился. Работа, я почувствовал желание про другое начать писать. И стал писать про другое. Один у меня есть... Вот я все-таки захочу закончить трилогию про детство. У меня есть «Люди в голом с кунсткамерой». Хотел еще третий роман написать. Вот. Ну, вот у меня есть из него какие-то куски. И роман про вот вторую такую трилогию. Я начал вот этой книжкой «Осень в карманах». Про такую женщину, актрису, которая у меня там присутствует. Ну, и про себя. То есть не про себя, а про человека с моим именем. Вот, и такой это урбанистический текст. Вот, а сейчас выйдет, вот, кстати, скоро сборник с моим новым рассказом, который называется «В Питере жить». Это называется сборник, так называется, «В Питере жить». Вот, там, кстати, будут всякие известные люди, не обязательно писатели, но которые интересно пишут просто, не банальные вещи. И там будет мой рассказ, который называется «Маленький автобус». Это рассказ, посвящен петроградской стороне. Там даже будет... Нет, секс там, мне кажется, все-таки не будет. Там эллипсис в этой зоне. Мне кажется, там в этой зоне эллипсис. Вот.
Тоже похоже.
Но будет постельная сцена.
Без секса.
В автобусе.
Ну, люди бывают, Оль, ну, люди иногда просто лежат в постели, у них все было, или будет и просто беседуют. То есть у них все было, и они обсуждают, как это у них было, и высказывают друг другу какие-то соображения. Вот, в разной форме. Курят иногда в постели. Это, вот там у меня герой лежит со своей подругой в постели. Она ему объясняет, что он правильно сделал, что он сделал неправильно. Разбор полетов, да, такой. Закуривает, она актриса известная. Он говорит, нельзя курить в номерах. Она говорит, мне здесь можно, дорогой, мне все можно. Поэтому она закуривает в постели, говорит, не очень нравится. И она ему объясняет, что делать не надо, что надо.
Слушай, Андрей, а вот у меня такой вопрос. У тебя герои книг часто реальные прототипы, то есть, ну вот, можно перечислить,
да,
их
можно
очень
найти,
много,
конечно,
да.
Конечно, конечно.
А тут, насколько я понимаю, что книга Германа Садулаева Ивана Ауслендер тоже так или иначе коснулась тебя.
Да, ну да, да.
Как
да,
тебе есть... узнавать себя в книге?
Ну, Оль, это, ну, во-первых, это никогда не я.
Ну, конечно.
Там, во-первых, не написано, что это Андрей.
Ну, все догадались, Сатуров. Понимаешь,
все
даже
догадались.
Я...
Я, кстати, рекламировал эту книгу не потому, что там я. Вот, это потому, что просто...
Книга хорошая.
Да, потому что книга хорошая, потому что она мне действительно понравилась. Ну, я бы так сказал, что все-таки это герой, у которого есть своя логика. У Германа особый взгляд всегда на ситуацию. У Германа герои являются в какой-то степени персонажами живыми, в какой-то степени носителями каких-то идей. Там у него, например, в романе А.Д. фигурирует Пелевин, который говорит, по идее, то, что должен говорить Пелевин. Он не может ничего другого говорить. Он не живой немножко, он как кукольный такой. Это прием такой, как бы у докторов такой был в свое время прием в романе «Рэгтайм», где есть исторический персонаж, который превращается в бренды такие. Ну, бренды там, брендированные они, Морган, там здесь Форд, говорят цитатами из своих текстов, Эмма Гольд. У Германа тоже Пелевин говорит цитатами из своих интервью, которое тогда было одно. В общем, он говорит то, что здесь, скорее, все-таки у Германа персонаж является живым персонажем. У него своя логика, у меня своя логика. Я могу в разный момент сказать разные вещи. Но у Германа персонаж вот всегда один. Это персонаж успешный, с женщинами, успешный в сексе, у него жена модель, у него гранты, у него куча денег, он востоковед. Просто Герман меня вдруг увидел вот таким. Но это не я, это все равно персонаж получился. У него своя логика. Я могу быть таким, но я меняюсь, мы меняемся. Герман меняется, и ты меняешься, и все меняются. Да? Поэтому я не знаю... Это просто персонаж, да, со своей логикой, который немножко похож на меня.
Ну, а на тебя обижались когда-нибудь? Вот я смотрю,
конечно, обижались.
Например, в Фейсбуке ты пишешь иногда истории...
Нигеров не обижается.
Не, понятно, а вообще...
Он слишком... У него такая высокая степень самоиронии, которую я не видел ни у кого, честно говоря, у Снегирёва. Вот, нет, никто, Герман, насколько я знаю, не обижался. Погребняк не просто не обижался, а я выдумал все про него, а он эти истории еще и рассказывает на лекции.
Как будто они
были. Как если бы они были, то есть это настоящий постмодернизм. Потому что мне студенты говорят, вот, Александр нам рассказывал, как он вот это панковский ужин, как он это мог рассказать. Я это придумал. А он-то рассказал как реальную жизненную историю. И как бы... А это я придумал. Это не могло с ним произойти. Вот, но теперь он это рассказывает. Это реальность. Ну, возможно, с ним это произошло.
Как литература становится реальностью.
Возможно, это с ним произошло год назад. Но вряд ли. Вот что-то мне подсказывает, что нет. Вот, но обижаются. Никонов там обижался, по-моему.
Андрей. Народ трепещет, зная, что вы будете 5 числа говорить про секс. И пишут вам. И пишут вам. Судя по всему, дамы
что пишут.
Почему в зарубежной литературе, если про секс, то обязательно с какими-то отклонениями, а в русской даже языка толкового нет, чтобы писать об эротике?
Кстати, хороший вопрос. Ну, первое. Во-первых, есть в русском языке уже традиция, она давно существует. Вот, действительно, русская литература немножко, ну, кстати, как и западная, она была в этом смысле отношении закрыта для секса. Если мы почитаем 19 век, что мы там, в общем, это у декадентов такой радикализм, конечно, как у Латриамона. Но это такой очень мощный прорыв. Посмотрите, вот, если мы посмотрим, эта традиция, ведь она была сильно прервана. Там Боккаччо это не тот, ну, это классика, его читали, но вот эту традицию, вот эту зону, как бы, низ карнавальную, ее не использовала культура. То есть это просто памятник и так далее. Вот маркиз де Сад, а что это была за фигура? А фигурировал ли он вообще в культуре, этот человек? Да вообще его не было. Он появился только в 20 веке. Это вообще феномен 20 века. То, что он писал в конце 18-го, никого не волнует. Его никто не знал. Про него знали, что то ли он кого-то выпорол, то ли его выпороли. Но что-то было. Да, вот это знали про маркиза де Сада. Кто-то его читал. Ну так, чтобы на уровень с Эммануилом Кантом ставить, как это делают вот эти философы, которые у себя в штанах копошатся все время. Вот такого, конечно, не было.
Еще
его сюрреалисты ввели.
Последним бастилевским зэком еще можно его, собственно,
назвать. Да, вот он сидел в Бастилии.
Известно, где его
тёща его туда посадила, на самом деле.
Что ну, вот. За это посадили?
Ну, конечно, вот эти элементы. Даже вот если мы почитаем Захер Мазоха, то ведь там этого нет. Там есть ожидание долгое, томительное. То, что и нужно мазохисту.
Ударь меня, ударь. Ему же
не нужен
вот
акт.
Не буду.
Ему нужно ожидание и предчувствие. Да. Вот. А сам акт ему не так интересен. И он это действительно интересно описал. Вот бояться, сидеть, ждать. Но результат никому не интересен. И это, собственно, Захер Мазоха рассказал. Это очень забавно он написал этот феномен. Вот. Но это не так, как бы... Но это фигуры. Это уже подход к этому. Но в русской литературе, конечно, эти элементы были. Был эротизм, извините, Серебряный век весь на этом построен. Какой-нибудь Абрамов Рос пишет эротические сонеты. Мне было 15 лет, нашел я случайно в библиотеке у дедушки. Абрамов Рос был там брат, ну, родственник моего деда, Виктор Максимович Жирновский. Там было написано «Эротические сонеты» с подписью. Естественно, я открыл. Надо сказать, что я был первый, кто это прочитал, потому что дедушка дальше второй страницы не разрезал. Не так ему было это интересно.
Сколько лет внуку было?
Внуку было 15. Сколько внуку должно было быть? 15 лет был. Вот, я это посмотрел, там как-то какие-то лона, вот это ты, припавшая губами к моей тугой и соком бьющей плоти. Вот я это запомнил. Я не знал, что это значит, но мне очень понравилось. Я не понял, не знал, что такое бывает, как бы, но понял, что что-то такое напряженное.
Слушайте, а может быть, бывало? Вы же знаете, как у нас сейчас морализаторы-то подняли, так сказать, забрало, да? Да. Их все слышнее, они все успешнее. Вон, «Красавицу и чудовище» 6+ было. Кто-то там из весной вибрирующих написал, 16+ сделали.
Это ужасно, да, то, что вы рассказываете. Конечно, конечно, должны быть какие-то определенные вменяемые ограничения. Безусловно, и это происходит, и не нужно, и нужно иначе все это делать. То есть надо там, не знаю, 14-летним детям, которые уже готовы, не знаю, которые уже в репродуктивном возрасте, просто нормально объяснять, что да, это часть жизни.
Уроки Но сексуального воспитания?
Дело не в этом, не в уроках сексуального воспитания, не в презервативах, не в лубрикантах, не в том, в каких позах это надо делать, а в том, что секс — это ответственность прежде всего. Вот это люди должны понимать. Да, это удовольствие, безусловно. Да, если ты скажешь ребенку, что секс это плохо, он тебе сразу объяснит, что это хорошо и будет прав. Вот, это в каку, с какого-то возраста трудовая повинность, а до какого-то возраста это желание большое. Но надо объяснять, что это ответственность. И вот это нужно объяснять и не запрещать, и не ставить 16+. Потому что это глупо, это эффект пружины.
Успеваем 5 числа, пока они не пришли к власти, поговорить про секс.
Ну просто плохо все может закончиться. А вот не надо пружину сжимать. Она потом такое будет, что уже сами удивимся.
Не хотелось бы.
Не хотелось бы, конечно.
Давайте удивляться от ответов, да, Андрея Стацатурова. Когда Калядиной за цветочный крест дали Букера, такой скандал был, что после никто даже и не пытался на эту тему работать. Или пытался. А то такое ощущение, что в нашей литературе или русская красавица Сорокина, или Офедрон, или колено цвета раковины. И никакой конкретики, пишут наши умные пользователи.
Но мы забыли еще на тот вопрос даже ответить, но да.
А мы сегодня занимаемся таким рекламированием.
Да, набрасываем просто, да. Мы не отвечаем на вопросы. Вот, кстати, в современной русской прозе почему существует там Харитон, существовал там Ярослав Магутин. Это может нравиться, не нравится, но это какая-то такая зона подражание там каким-то фигурам западным, и Виктор Ерофеев, и Эдуард Лимонов, который вполне себе совмещает. Очень эротичен Захар Прилепин.
Да?
Конечно, он очень эротичен, сентиментально эротичен Захар Прилепин в своих романах. У него описание сексуальных сцен. Довольно здорово это сделано, со всеми эвфемизмами, абсолютно без пошлости, без лишних слов. Вот, у него есть в последнем романе очень-очень-очень-очень такие напряженные сцены секса, очень хорошо написанные, на мой взгляд. Я не умею писать про секс. А вот эти люди умеют. У меня просто герой аскетичен, он не про секс. Вот у Захара он герой.
Он про после.
Он про секс. А вот у меня не про секс.
Он про после его стацатуру.
Ну, может быть, да. По поводу Калядиной, ну что я скажу, это, конечно, ну, я бы так сказал. Конечно, когда мы находились тогда в, помню, обсуждали этот роман, с Леной Элтонг, с Германом Садулаевым в Таллине, с Андреем Ивановым, потому что многие из присутствующих были в шорт-листе, и она получила букер. На мой взгляд, это все-таки было поспешное решение для букеровского комитета. Но Виктор Топоров, кстати, это одобрил в свое время. Я бы сказал так, что первое, я взял этот роман, действительно смешно. Это действительно талантливо. Да, тут есть элемент дурновкусия, ничего не скажешь. Но я вот поймался на том, что я смеюсь с какого-то момента вот этой главы. Там это было, не могу сказать, что это было, прям меня это потрясло или изменило мою личность, как это происходит с хорошей литературой. Но я действительно посмеялся и прочитал какое-то количество этого текста с большим удовольствием. Может быть, это плохо обо мне говорит. Ну, окей.
Ну, говорят...
Но, скажем, 50 оттенков серого я вымучивал. Я вынужден это прочитать как американист. Я себя заставил и с ужасом это все читал. Хватался за оригинал, понимал, что оригинал в 100 раз хуже перевода. Вот даже подумал, что надо было там поручить перевод там мне, там Валерию Арапетяну. Мы бы хороший текст оставили вот из этого безобразия. То есть, чтобы это... Вот. Но в целом, конечно, нельзя как, вот прям так говорить. У нас эротизированная проза. Есть Марат Басыров, который разные зоны сексуальности открывает. Алехин. Да, многие очень об этом говорят. Валерий Арапетян достаточно писатель, который не скрывает этих сцен. И у него эти зоны, безусловно, присутствуют, он умеет это описывать. Это просто вопрос вкуса. Но сейчас культура такова, что эта зона возможна в литературе, но это должно быть с хорошим вкусом. У Сорокина это не всегда уместно, но вполне профессионально. Ну, на мой взгляд.
Мы продолжим всю эту красоту 5 числа.
Да, в 20 часов это. На ферме Бенуа.
От и до.
А у нас вот еще вопрос такой. Уже дня два кипит Facebook хэштегами. Хэштег «меня не взяли».
Да, я видел уже.
В контексте нашей беседы, куда вас не взяли, Андрей?
О, Господи. Меня, вы знаете, я никуда себя не предлагал. Поэтому меня всюду брали. То есть, девушки там уходили вот пару раз от меня. Ну вот я приходил, просился обратно, меня не брали. Да и в общем и хорошо, что не слава тебе, Господи. Слава Богу, они счастливы. Вот, меня не взяли на филфак. Я два раза поступал. Я поступил на вечернее отделение. Меня не взяли, я не добрал баллов. Это, возможно, было вполне себе и заслуженно. Вот, я поступил на вечернее отделение. Отвечал я хуже, но оценки получил выше. Вот, это говорит, о чем-то, наверное, говорит. Ну, может быть, о том, хотя конкурс был одинаковый. Вот. Почему меня не взяли, я не буду рассказывать. Я знаю, почему меня не взяли. Но, возможно, я просто не очень хорошо отвечал. Но вот меня на филфак не взяли с первого раза. А больше я не помню, чтобы меня куда-нибудь не брали.
А вот была такая история у тебя, по-моему, в «Скунс-камере» или в «Людях голову», что тебя не взяли в бассейн.
Бассейн не взяли в 6 лет, да. Правда, я сидел, и она действительно сказала, что я болтун, и не взяла меня, потому что я болтун. А когда мама потом пришла выяснять, почему же вы не взяли, она говорит, ну вот у вас ребенок такой вот не очень спортивный, говорит. Она говорит, подождите, ну вы же и пришли спортом позаниматься. Говорит, ну, извините. Ну, видимо, там просто, я думаю, что там была просто спортивная группа. Я, кстати, умел плавать, в отличие от всех тех, кого взяли. Ну, просто я настолько какой-то был хилый, видимо, вот, что даже эти люди, которые плавали как топор, они были перспективнее. Ну вот, так закончилась моя спортивная карьера, едва не начав, меня не взяли в бассейн.
Мы же футуристы, что нам про прошлое? Куда не возьмут Андрея Ствацатурова?
Куда не возьмут? Я не знаю, я просто никогда не прошусь. Поэтому как-то я не знаю, куда
поэтому
меня могут
везде
не взять. Не знаю, никуда не возьмут. Я не знаю.
Куда. Космонавты возьмут?
Нет, ну я там, меня стошнит сразу. Там же перегрузки, я умру сразу. Я не знаю, куда. Вот я на конференцию сейчас подал, в Казань взяли. Москву подал заявку.
В Казань взяли. Красота.
В Москву подал, на конференцию взяли. Что еще? А, сейчас вот у меня конкурс в университете. Я прохожу конкурс по конкурсу. Я сейчас сдаю документы. Могут ведь не взять. Тогда я останусь без работы. Буду к вам чаще ходить. Ну вот, про секс рассказывать.
Да?
Что мне еще остается?
Вот
меня не возьмут сейчас на работу. У меня сейчас есть шанс остаться без работы.
На этих откровениях солнце вышло и озарило Ольгу Маркину.
Итак, давайте мы напомним, что 5 апреля, дни Фонтанки в Бенуа 1890, это у нас адрес Тихорецкий проспект, дом 17, в 20 часов мы ждем всех, вот, поговорим. То есть
перед ночью так мы всех ждем.
Ну да, я думаю, да.
Слушайте, а какой-то день недели у нас был? Секс в литературе.
Секс в литературе, это у нас все будет прилично.
Среда, все будет прилично.
В среду.
Но 18+, на всякий случай.
Да, давайте все-таки 18+.
Да, давайте.
Да. А в конце, собственно, чтобы подтвердить все вышесказанное, про заботу о женщинах. Давайте песенку послушаем.
Давайте.
Андрей Стацатуров любит Sex Pistols. Мы тоже. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Скоро вернемся. Не пропустите наш следующий эфир.